Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, у микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер, в эфире программа «Отбой». Не задавайтесь вопросами, потому что на все мы дадим ответы. Друзья, сегодня у нас 11 июня 2024 года, и да, я с вами буду какое-то время обсуждать то, что творится в городе, в нашей любимой столице, потому что 8 баллов на данный момент пробки, и вся Москва встала. Она не просто стоит в диких пробках, она вся бордовая, так что, забегая немножко вперед, всем нашим слушателям хочется пожелать терпения. Если вы нас слушаете в пробках, друзья, запасайтесь энергией, потому что стоять придется долго. Наши координаты: смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Везде вас ждем. Давайте поднажмем лайки, друзья. Подписка, все с вас. Если вы сейчас за рулем, не отвлекайтесь, но как только, я думаю, вот буквально сейчас вы встали уже, как говорится, на полный стоп, давайте подпишемся все на канал. Ну, обсудим немножечко с вами движение в нашем городе, как я уже сказал в самом начале. Если вы находитесь в центре, я вам очень сильно не завидую, потому что Кремлевская набережная, если верить Яндекс.Картам, сейчас просто не едет, она черного цвета, движение перекрыто. Софийская набережная, все бордовое, Бульварное кольцо, бордовое. Что касается Садового кольца, и внешняя, и внутренняя сторона, нет ни одного участка, который был бы хотя бы желтого цвета. Если дать уточнение, то у метро Маяковская, Большая Садовая улица, немножечко желтая, прям совсем небольшой участок, но все остальное бордовое и красное. Как я уже в начале заявил, терпение вам, сил и энергии в этих пробках. Ну, я вам единственное, чем могу позавидовать, что вы можете включить радиоприемник и слушать радиостанцию «Говорит Москва», программа «Отбой». Сейчас Георгий Бабаян в скором времени к нам присоединится, а пока в этой студии буду вместе с вами я обсуждать то, что творится в стране, в мире и в нашем городе любимом. У нас, друзья, с вами какое-то штормовое предупреждение. В Москве льет дождь. Плюс к тому у нас дикие пробки. Повторюсь, если у вас есть возможность пересесть на общественный транспорт, обязательно это сделайте. Ну, а темой нашей программы будет то, что в Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасное вождение. Поправки опубликованы в электронной базе Нижней палаты парламента. Авторами инициативы стали депутаты фракции ЛДПР и член комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева. Это то, что вам сегодня, в данную секунду, абсолютно точно не понадобится, так как движения в городе нет. Ну, если вы уже выехали за МКАД и вы едете по трассе, возможно, вы злоупотребляете тем, что опасно ездите. Опасно ездить за рулем. Ну, а вопрос хочется поставить таким образом. Если законопроект будет принят, а я думаю, что это в скором времени произойдет, что будет следовать за этим? Будут ли сотрудники госавтоинспекции злоупотреблять тем, что всем нашим любителям автомобилей будут говорить: ты перестроился без поворотника, значит, ты нарушил данное правило? Это первый вопрос. Или все-таки это поспособствует тому, что вы сможете безопасно передвигаться, если считаете допустимой скоростью 60 км в час, если не прыгаете, да, на таком сленге скажу, из ряда в ряд, если резко не ускоряетесь и резко не тормозите, то вам это будет в помощь. Повторю наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для ваших сообщений — «Говорит МСК Бот». И звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Звоните нам и поделитесь своим в мнение. Александр пишет. Полчаса назад Буткин сказал, что 5 баллов и больше не будет. Кто из вас врет? Александр, программа «Своя правда» была в повторе, поэтому достоверная информация у меня здесь. Что будем делать с мотоциклистами, спрашивает Джекпот. Вот тоже большой вопрос встает, так как мотоциклисты не всегда используют правила дорожного движения, перестраиваются, ну уж простите, но без поворотников. Иногда, когда пробки, даже в большинстве случаев, они ездят между рядов, создают аварийные ситуации, будет ли это считаться опасной ездой? 251 спрашивает, смс-портал-то у вас работает, все вижу. 251 также спрашивает, Москва в пробках стоит? Наверное, Питер тоже. Вот приняли бы Украину в НАТО, и тогда ракетами по Москве, Питеру и другим ближайшим городам расстреляйте их. Не понял, 251, это какое-то провокационное от вас сообщение. Человек, ты кто? Спрашивает Осипов, что ли? Да, друзья, я сегодня в первой половине программы буду вместе с вами. Эндрю Первый пишет. Мотоциклисты исполняют правила дорожного движения, а вот ракообразные пластиковые не очень. Угу. Интересно. Так, читаем дальше. Миша Николаев и вам здравствуйте. Нет, не подсидел. Георгий Бабаян скоро будет с вами в эфире. Давай про футбол, мне говорят. Возразить некому не получится. Нет, друзья, эта программа у нас не про футбол, а именно про общественно-политические темы. И, как я уже сказал, первая тема – это опасное вождение. Кстати, если вы упомянули коллегу Юрия Буткина совсем недавно, когда у него была программа прекрасная на эту тему, мы с ним немножечко поспорили, потому что он говорит, что нет законодательной базы, он, наверное, и вам в программе «Своя правда» об этом говорил, чтобы регулировать это понятие, опасное вождение. Для всех оно разное. Для кого-то это перестроение из ряда в ряд, без поворотника. Это первое. Второе, это может быть, как я уже говорил, ускорение резкое. Хотя каждый вправе выбирать манеру вождения. Самое главное, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим в нашем городе Москва. Ну, либо, знаете, что может считаться опасным вождением? Как вы уже говорили про мотоциклистов. Хотя я с товарищем разговаривал недавно и говорю, а тебе вот приходят на твой прекрасный транспорт штрафы? Он говорит, да, конечно, приходят, их не так много, как на автомобиле, потому что на мотоциклы распространяются только те камеры, которые фотографируют сзади, потому что номерной знак, как вы знаете, там установлен только в этом месте, поэтому, друзья, на мотоциклистов, да, они тоже распространяются, но вопрос в том, как будет регламентировано это. Добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире.
Алло?
Да, здравствуйте, я вас слушаю.
Алло, здравствуйте, Георгий, здравствуйте. Ну, я из Москвы, беспокою вас, Дмитрий меня зовут. Я, собственно, хочу вот что сказать. Ну, я сам 34 года езжу за рулем, и вот меня, честно говоря, лично всегда удивляет, ну, почему некоторые при перестроении не включают поворотник. Я никак не понимаю, они что от этого слиняют?
На каких машинах они ездят?
А вы знаете, на разных.
Да вы что?
На разных. От
ну, скотины.
Престижных, самых престижных марок до таксистов.
А, нет, ну это уж другой разговор. До таксистов это было очень важно.
Таксисты это вообще, это особый разговор. Это да. Таксисты, они ездят по-особому совершенно. А насчет мотоциклистов, вот, положа руку на сердце, вот я могу одно сказать. Ну, я вообще как-то мотоциклистов, ну...
Ага, не уважаете.
По городу, тем более, ну как-то, ну, они очень рискуют. Очень рискуют, особенно когда пролезают между рядами. Их понять можно, у них всего лишь два колеса. У них машина очень неустойчивая, между нами говоря. Но когда это они да. вдруг начинают пролезать между рядов, это ты сидишь и, господи, ну... И так у нас интервал-то боковой в рядах-то очень узкий, прям скажем.
Слушайте, ну воспитанные...
В общем, это все раздражает. С этим надо как-то порядок наводить.
Воспитанные мотоциклисты так не делают. Всем добрый вечер. Да, замена на ходу, на лету. Дайте аплодисменты Георгию Осипову, который меня героически подменил. А, слушайте, кошмар. Что вообще с городом-то произошло? Ну, я понимаю, что я тоже виноват. Я не учел, что завтра выходной. И мы об этом еще поговорим. Но так-то, конечно, да. Трешанина. Опасное вождение, правильно у нас? Значит, все, как я завещал. Начали с опасного вождения. Действительно, значит, вводят закон. Все, он там, законопроект в Госдуме. Его обсуждают. Будут какие-то... Пит-стоп, пишет Вячеслав. Да-да-да. Все, поехал дальше, только уже я. Замена пилота на ходу. Значит, опасное вождение как термин. Он давно уже введен. Мы, в принципе, знаем, что в это понятие входит. Там перестроение шашечками, там, значит, резкое торможение, если ты хочешь так проучить человека, который за тобой, там тебе, например, делает быстренько так спешит, он очень сильный, он тебе дальним светом мигает, 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 и ты немножко разгоняешься по тормозам, бам, чтобы он, значит, сзади немножечко испугался. Вот это все опасное вождение. Короче, все, что относится к хасанскому стилю вождения, будет под запретом. Вопрос в том, насколько вообще, в принципе, это важная тема. Ну, то есть, реально ли много таких людей? Вы таким являетесь или нет? Шалите периодически на дорогах или нет? Может быть, что вы считаете опасным вождением? Вот, пожалуйста, нам только что звонил человек, говорит, что мотоциклисты, которые там между рядами, это в его случае, значит, раздражает, и поворотники, когда не включают. Это тоже опасное вождение. Насколько я понял, поворотники не входят в этот перечень. Поворотники здесь абсолютно ни при чем. Что вы считаете опасным вождением? Надо ли за это действительно штрафовать? Как вам кажется, это вообще реально или нет? Потому что, на мой взгляд, это абсолютно невозможно. Как ты это вычислишь? Если ты рядом, не едет машина, значит, с надписью, что у них сейчас написано-то? Что же запутались? ДПС, ГАИ, что у них там написано на этих машинах? Ну, вот, в общем, едет полицейская машина и вдруг замечает, как ты это делаешь, тогда да. Тогда ты пойман с поличным. Но есть ощущение, что они тебе и сейчас бы за что-нибудь такое приняли. А по-другому как можно это вычислить? Скрытые патрули, пишет Йо. Ага, а я только слышал про них. Они вообще существуют, эти скрытые патрули? На чем они ездят? Давайте рассекретим патрули. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Алло. Да, добрый день, являюсь сотрудником госавтоинспекции.
Во, вот вас-то мы и ждали. Ну, давайте.
Алло, алло.
Да-да-да, мы вас очень внимательно слушаем. Внимательнее обычного.
Да, ну смотрите, вот сейчас последнюю фразу сказали по поводу скрытого патрулирования.
Да.
Скрытое патрулирование в государственной инспекции есть, это прописано нормативными документами. То есть это нормальная практика использовать скрытый патруль. Но вы знаете, для меня, как для сотрудника ГАИ, да, вот само понятие вот это вождение, да, и как за что. Вот для меня вот это вот опасное вождение, да, это вот рифтеры, которые там на торговых центрах там пятаки крутят, и
да,
люди начинают нормально проходить. Но доказательная база. Опять же, сотрудники приедут, эти рифтеры будут стоять на месте, кого привлекать. Либо там вот как, да, некоторые есть водители, там перестраиваются из ряда в ряд, по МКАД, когда едешь, да, там,
да,
в ряду в. Опять же, вот где доказательная база? Ну да, человек заснимет, ну там, кого-то на лидере страты, заснимет, он отправит это видео. Но доказать и найти вот этого хулигана, кто ездит на этой машине, это очень тяжело, понимаете?
Да.
То есть либо конкретику делать по вот этому опасному вождению, да, вот опять же про поворотники, да, в исключении поворотников есть административная ответственность, вот там, штраф там 500 рублей. Ну, вот именно вот по мне, для меня, да, опасное вождение, надо прям как-то вот прям по полочкам раскладывать, что это такое понятие вот этого опасного вождения.
Угу. Ну, а вот если вы, предположим, вы едете в потоке, да, на МКАДе на том же самом, да, на служебной машине, даже, может, не на скрытом, да, там ничего, на служебной машине, все, да, вы на службе, и вдруг видите, как перестраивается человек, не включая поворотники, вы люстру будете включать, его останавливать
опять
и штрафовать?
Да, правильно, вот смотрите, он не включил поворотник, за это есть административная ответственность. Если, конечно, за невключение поворотников ведут санкции, что это опасное вождение,
да,
то да, да, конечно. Это, кстати, хорошая правоприменительная практика, что ну, за такое нарушение, за невключение поворотников, это будет опасное вождение. Но здесь надо уже вот это понятие расписывать, что такое опасное вождение. И прям по пункту, там, невключение поворотников, резкое там маневрирование, понимаете? Здесь надо, вот по мне, что здесь надо прям вот по полочкам раскладывать. Что такое понятие опасного вождения?
Ну да, ну ладно, значит, смотрите, я вот загуглил. Спасибо большое. Пожалуйста, от сотрудника ГИБДД, кто ГАИ? ГАИ, да, ГАИ теперь, ГАИ. От сотрудника ГАИ мы сейчас это услышали, значит, как они к этому относятся. Значит, что входит на данный момент в понятие опасное вождение? Невыполнение при перестроении требований уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся правом преимущественного движения. Ну, то есть подрезать, да, на сленге. У всех этих тяжелых, тяжеловесных фраз есть сленговый аналог. Перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, а они же шашки. Несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, оно же быкование, да, на хвост сел. Несоблюдение бокового интервала. Вот это я даже не знаю, как. Нету никакого. Специально никто это не делает, мне кажется. Несоблюдение бокового интервала. Что это?
Близко прижимаюсь,
я понимаю, да, но никто, по-моему, специально этого не делает. Резкое торможение, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожного транспортного происшествия, оно же наказать козла сзади, который на тебя быкует, да, смотри, быкует, смотри, термин выше, и препятствование обгону, ну, тоже по факту подрезать, если кто-то пытается тебя обогнать, а ты ему, и тебя обогнать не даешь специально, вот так перед ним встаешь и не даешь ему тебя обогнать, это же почти все владельцы BMW по умолчанию преступники, что ли, пишет Строгинский, и Toyota Camry, и такси. Безусловно, еще и такси. Междурядье еще пишет 123. Но я вот на сайте сейчас вот все, что было, я вам все прочитал. Что делать с мигрантами на своих шахид-тарантайках с едой? Они концентрированы на бескультуре и опасное вождение. С шоссе на пешеходку и потом по кустам. Все ради того, чтобы привезти избалованному чуваку рыбу с рисом за 15 минут. Их надо ловить, жесточайше штрафовать и компанию, на кого они, видимо, работают. А иногда и высылать к себе в родной кишлак из-за незаконной миграции. Ну, значит, незаконная миграция — это у нас отдельная тема, да? И тоже сейчас, кстати говоря, очень сильно обсуждается. Но все, что касается вот этих вот интересных, значит, новых транспортных средств, типа электросамокатов, электровелосипедов, моноколес, гироскутеров и всей вот этой прочей истории, у них есть законодательство. Они называются средством индивидуальной мобильности, и их даже штрафуют периодически. Ну, только там тоже пойди и поймай. Как их поймаешь? Если стоит сотрудник, и специально в таком густо, значит, заселенном месте или где гуляют по выходным стоят и специально за этим следят, тогда да. Но так и всех сотрудников-то ты не найдешь. А иногда бывает стоят там вот классические места. Вот там всегда есть патрульная машина. Но при этом что они там делают, непонятно. А в 100 метрах от них там бардак, паркуются на тротуарах, как хотят, я знаю лично такие места, ездят по пешеходным переходам на всем, чем только можно, но и при этом их никто и не штрафует. Видимо, нет такой указки, чтобы там стояли. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Здравствуйте.
На Москву.
Добрый вечер.
Периодически их останавливают, вижу, именно курьеров бывает долго.
Да,
бывает. Я согласен, надо штраф делать не только физику, что он за рулем, но еще и юрлицу, на которой они работают. Геометрической прогрессии. Если он злостный нарушитель, значит, 5, 10, потом 50. Угу. И пускай компания сама с ним разбирается. А по поводу хамского, как сказать, вождения, как там, аварийного, ну, сейчас все в камерах же. Реально сесть, я не знаю, там, у нас огромное количество силовых ведомств учатся, ребята, девушки. Вот, научатся документообороту. Пускай сядут 2 недели на камерах посмотреть, и все машины, мне кажется, в Москве просто будут вычислены. Просто 2 недели промониторить камеры.
Номера. Слушайте, в Москве сколько машин? В Москве там 2 с лишним миллиона автомобилистов.
Ну, которые нарушают чаще всего, они же видны. То есть они же попадают, ну, в базу. То есть проследить там номер машины, эти потоки, всякие системы, это же все работает. Но почему-то работает опосля, когда этот человек, в конце концов, кого-то выбивает, и оказывается, что у него там 1 миллион штрафов. А почему его нельзя было на 100 тысячах остановить и лишить прав? Либо, когда ты злостный, значит, конфискация, я понимаю, что для этих людей 100 тысяч это не деньги, значит, конфискация его в Ламборджини, Бугатти и прочего.
А, вы думаете, что это дело в Ламборгини и Бугатти? Бугатти я не видел, один раз в жизни видел Бугатти. Но дело тут как раз вообще не в Ламборгини и Бугатти. Ламборгини и Бугатти максимум, что исполняют... Нет, во-первых, их очень мало. Да, давайте начнем с этого. Их действительно там, ну, сотни, наверное, в Москве. Не больше. Ну, может быть, в пределах тысячи. Это прям маленький процент. Во-вторых, не они главные самые злостные нарушители. Самые злостные нарушители — это на каком-то старом ведерке, которые ездят. Вот эти ребята, вот они, да, вот они бывают исполняют. Потому что им вообще не жалко их машину. Любому, ну не любому, давайте, среднестатистическому владельцу автомобиля за какие-нибудь безумные десятки миллионов рублей жалко его машину. Он на ней люто ездить не будет. Ну да, наверное... Превышение скорости бывает, но за это у нас камеры отвечают. В принципе, вот эти самые штрафы, о которых мы и говорили, за превышение скорости относятся вот к этим машинам. А ну, мы-то говорим сейчас о непревышении скорости. С этим все понятно. Мы говорим о так называемом опасном вождении. Вот что это такое? Ну да, самокаты в большинстве своем всегда показывать едут и в спину сигналят, когда я иду, и да тот же человек... Ничего не понял, Андро, что вы написали, но я понял только то, что самокаты — это плохо. Это как бы константа. Мы даже это не обсуждаем, это всем понятно. Хотя вроде недавно там поднимали эту тему, выяснили, что как будто чуть успокоились, но не все с этим согласны. Нет, с самокатами, да, до сих пор есть проблемы. Главная проблема, на мой взгляд, всех этих средств индивидуальной мобильности — то, что законодательством на их счет начинают заниматься сезонно. То есть только к лету. Соответственно, к концу осени приходят к тому, что нужно добавить в законодательство, а зимой уже вроде как и не надо. А зимой немножечко про это забывают, там есть другие проблемы, возвращаются к этому снова к лету и снова начинают обсуждать. И все очень медленно и медленно и медленно в этом смысле продвигается. Неаккуратное вождение порождает опасное. Он едет неаккуратно, а мне маневрирую между ним. Еще запретить телефоном пользоваться во время движения, это многим бы пошло на пользу. Так запрещено пользоваться телефоном. Я вам открою секрет, запрещено, даже есть камеры, которые за это штрафуют. Прям по камерам могут поймать, что вы пользуетесь телефоном. Телефон и так уже запрещено. На мотоцикле удобно, есть софт для телефона, который предупреждает звуком в шлемный динамик о камерах в спину. Ладно, серьезно? Круто. Таких очень немного, за 2 года ни одного штрафа не прилетело, пишет Василий. Видимо, Василий мотоциклист. При этом агрессивность своей езды каждый выбирает сам. Большинство мотоциклистов вполне адекватны и понимают, что они самые беззащитные участники движения, и права на ошибку у них нет. Не знаю ни одного байкера, который мог бы сесть за руль, выпив даже глоток пива, даже накануне. Большинство аварий происходит с молодежью, которые еще не осознали степень риска, но такое происходит и с водителями авто. Опытные водители гораздо меньше гоняют и рискуют. То есть здесь вы полностью на 100% правы. С вами не поспоришь, это действительно так. Вообще вот... Я вам честно скажу, мне кажется, что культура именно среди мотоциклистов, она прогрессирует. И вот сколько уже у нас открыт сезон, официально там, может быть, месяц, да, они официально уже несколько месяцев. И мотоциклистов, которые начинают лютовать, вот прям летать там по 200, проскакивать между рядов на бешеной скорости где-нибудь по Садовому кольцу, я встретил за это время, ну, штуки 2-3, но они обычно кучками ездят, ну, штуки 2-3. А остальные, да, вполне адекватно. То есть я делаю вывод, раньше было больше. Делаю вывод, что культура вождения растет. Может быть, опыт растет, да, соответственно, возвращаемся к вашей формуле. Вместе с опытом вождения приходит и какая-то ответственность и чувство того, что ты самый беззащитный, как вы выразились, участник вождения. Но вот с, между рядами, вот в этих пробках, когда мотоциклисты едут, я, знаете, вам, я стараюсь пропускать все время, то есть так немножечко даже в стороночку могу отъехать в этой пробке, если вы лезете. Но отношение к вам будет чуть лучше, если вы вот после того, как так пролезли, большой палец покажите. Или как там вы? Ну, вам удобно, можете большой палец показать. Поблагодарите. Не все это делают. Некоторым кажется, что это в, ну, так должно быть, что вас все должны пропускать. Можете наткнуться на того, кто пропускать не будет. И в итоге какие-нибудь проблемы налево и направо. Ну, а так, да, мотоциклы, на мой взгляд, сейчас не самая большая проблема на наших дорогах, мягко говоря. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе отбой.
18.35 в Москве, сегодня 11 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Напоминаю, что надо туда зайти, подписаться на наш канал, он называется «Говорит Москва», зайти на трансляцию, поставить лайк под трансляцией и залететь в чат. Также транслируем мы наш эфир в нашем сообществе во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой «Сообщество», и в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей. В одно слово пишется, везде заходим, подписываемся, самое главное, а дальше выбираем то, что вам удобней. А, так, все грустнее, к сожалению, просто долетались и остались только смирные байкеры, пишет Руслан Николаевич. Но я думаю, что не без этого, на самом деле, в любом из подобных видов транспорта. Ну, это, конечно, грустно, но, с другой стороны, да, мотоцикл штука опасная. Искусственный интеллект по камерам может вычислять по алгоритму случаи опасного вождения и направлять уже отфильтрованный материал сотрудникам. Хорошо, давайте, предположим, действительно так может делать искусственный интеллект. Но для этого нужно все это прописать в законодательной базе. Для этого нужен готовый искусственный интеллект, который будет это все отправлять сотрудникам. А главное, это надо будет потом еще доказать, что искусственный интеллект не ошибается. Как ты опасное движение вычислишь по искусственному интеллекту? Это надо умудриться, чтобы у тебя все твои маневры, например, как шашки, да, попали на какую-нибудь одну камеру. Как это понять? Ну, должна быть... Это же процесс длительный достаточно. Это же не в моменте, как с превышением скорости все, бац, превысил. Это же надо вот прям весь этап заснять. Как ты туда-сюда там прыгаешь по рядам. Конечно, опасное вождение – это плохо, но лучше бы разобрались с прямотоками и глушителями авто и мото после часу ночи в спальных районах. Просто уже достало просыпаться каждую ночь, пишет Добрый Док. Да, есть такая история. Да. Но у нас вроде есть этот закон. Как он называется? Вот все, что дополнительное оборудование на автомобиле. Какой он? 200 что-то, по-моему, да? Или как? Ну, в общем... 25.1. 12.5.1. Вот. Есть какой-то закон уже с этим связанный. То есть, по идее, должны были разобраться. Но, как показывает практика, ну вот ездят эти машины с бешеными выхлопами, они все сделанные. И не у всех это сертифицированное оборудование, мягко говоря. Даже на дорогих машинах. Ну что, кого-то останавливают по этому поводу, что ли? Не уверен. Если вас так останавливали, если у вас такой сделанный, например, выхлоп, обязательно об этом скажите. Я слышал только легенды об этом. Типа все это очень сильно боятся, лишнее что-нибудь себе присобачить на машину. Ну как не едешь по городу, стансеры какие-нибудь едут вообще без подвески, на выхлопе, труба торчит, орет, свистит, искры из-под него летят, из-под старенького какого-нибудь японца, но при этом спокойно ездит и ничего, никаких проблем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Алло, добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
Убер-анархист.
Здравствуйте.
Да, смотрите, значит, у меня для вас пара тезисов, которые вам не понравятся. Итак, пункт первый. Культура и законы – это два сообщающихся сосуда. Угу. Чем больше у вас законов, тем меньше у вас культуры в обществе и в стране, и везде. Поэтому, когда чем больше изобретаешь законов, тем больше уничтожаешь культуру. Вот.
К культуре вождения это тоже относится, на ваш взгляд?
Это прям вот везде. То есть, когда ты не способен что-то сделать через культуру, через нравственность и мораль и все остальное, ты начинаешь писать законы. Тебе кажется, что они работают, но тут наступает второй пункт, по которому я вам прям вот на пальцах готов объяснить, что показать, даже не объяснить, а показать, что
давайте.
Закон... Это он не закон и порядок, а закон – это беспорядок, безответственность и абсолютное просто уничтожение всего смысла.
Mm.
Смотрите, я был на Бали недавно. И, значит, взяли машину, ездили и попытались изучить их правила. Там вообще левостороннее движение, все по-другому. Вот. И стали читать, и первая статья, которую мы наткнулись, человек пишет: ребята, значит, пешеходный переход на Бали не означает ничего ни для пешехода, ни для водителя. Это просто место, обозначающее, где одни люди встречаются с другими. И поэтому там ни у кого нет приоритета, нет никаких прав, никто не качает права. И вы знаете, я таких культурных пешеходных переходов нигде не видел. То есть там пешеход смотрит на тебя, машет тебе, подмигивает, улыбается, ты ему улыбаешься. И пока вы друг друга не увидите, он не начинает движение. И ты точно так же пересекаешь аккуратненько эти зоны. Потому что нет закона, полная анархия. Вот прям остров анархии. Uh-huh. Нет закона. И я вспоминаю Москву. Вы знаете, что в Москве есть в 9 утра пешеходные переходы, которые пересечь, ну, где-то до обеда невозможно, если соблюдать правила. Там олени идут в наушниках, в капюшонах, им плевать на твои проблемы. У них есть право, им закон даровал права.
Угу.
Вот.
Есть такие. Мне даже один в голову пришел. На Бауманке.
Да, поэтому, как только вы вводите закон, у вас все, культура исчезает, ответственность исчезает. Угу. На Бали все ответственные следят друг за другом. У нас все качают права. Вот. Теперь, смотрите, когда я начал заниматься эксплуатацией недвижимости, Владимир Владимирович пришел тогда к власти, ну, я раньше начал, вот. И тогда пожарная сигнализация была устроена следующим образом. У тебя срабатывает датчик, это приходит на пульт, где сидит охранник 24/7, ты ему пишешь инструкцию, что он должен, ага, у меня сработало. У них дальше по постам расписано, кто идет убеждаться, есть возгорание, нет возгорания, они связываются. И после этого решают, включать или не включать систему оповещения об эвакуации, что здание надо удалять. Это вот было прямо в начале 2000-х. Владимир Владимирович и наши депутаты, и господин Шойгу подумали такие, ну это же человеческий фактор, это же кошмар какой-то, они там спят, они там чешутся, это же плохо. Давай заставим включать автоматически. Как только датчик сработал, сразу включается оповещение. Исключим человеческий фактор. Закон, порядок, зашибись. Прямо вот все отлично. Потом депутаты посидели и еще подумали. И такие говорят, а давай в ответственных местах сигнал отправлять в город, но сразу в МЧС. И пусть сразу приезжает большая красная машина. Они еще не знают, что у них пожар, а уже машина едет. Вот. И приняли такой закон. И построили целую систему стрелец-мониторинг. Всю страну нагнули, заставили это поставить. Заключить договора, чтобы передавать туда этот сигнал. А потом как-то, знаете, единственное, о чем они забыли, что в природе и в мире не существует систем пожарной сигнализации, в которых нет ложных срабатываний. От пара, от пыли, от обрыва проводов, красные кнопки, которые стоят около каждой двери, любой дурак и школьник нажимает по приколу, уборщицы нажимают, думают, что это кнопка открывает дверь, и она правда открывает дверь, потому что по нашим нормативам при пожаре все двери должны разблокироваться. Вот. И они как бы приняли закон, а люди, которые с этим живут, и вот, скажем, Крокус, в таком ТЦ, как Крокус, ложные срабатывания будут 3-4 раза в день. В день. 3-4 раза в день у вас эвакуируется ТЦ полностью. Человек, сидящий в ресторане, обязан встать и уйти, не платя, не оплачивая счет. Представляете уровень убытков? И поэтому во всех ТЦ России, вот везде, куда вы заходите, пожарная сигнализация отключена. Потому что закон. Закон, порядок, зашибись. Приняли закон, не думая ни о чем, в популистском желании показать, что мы о вас заботимся, что безопасность растет. В результате во всех ТЦ пожарные сигнализации отключены, и ничего не работает.
Хорошо, а как оно должно быть? Оно не должно... Просто пускай всегда не работает? К черту эту пожарную сигнализацию?
Еще раз, до того, как Владимир Владимирович пришел, у вас пожарная сигнализация срабатывала, передавала сигнал на пост охраны. И уже персонал разбирался, это ложное срабатывание, не ложное или что-то. У вас не объявлялась эвакуация автоматом. Это ровно законодательно. То есть
нужно было, чтобы человек был закон между этой между системой.
Да, был человек, потому что все знали, что нет таких систем, которые американские и неамериканские, все одинаково от пыли срабатывает.
Ну да, да, понятно, дают ложное срабатывание. Ладно, хорошо, спасибо, бумер-анархист. Мы что-то куда-то ушли в пожарную безопасность. Все-таки давайте, ну, как бы пометочку сделали, но не об этом идет речь. Давайте вернемся к тому, что бумер-анархист говорил по поводу культуры и законов. Что закон и культура – это исключающие друг друга понятия. Я вот здесь не согласен. Мне кажется, что если мы говорим про культуру именно вождения, например, то она вполне можно воспитать. А воспитывается она законами. И если мы посмотрим на то, как сейчас, в том числе и автомобилисты, проезжают, например, мимо, зебры, пешеходного перехода, и как это было лет 10 назад, или когда ввели вот эти вот штрафы и начали следить конкретно за этими пешеходными переходами, то мы увидим, что ситуация поменялась. Не всегда, но поменялась. Если мы посмотрим на то, как проезжают и следуют разметки водители в Москве, так точно, мы увидим, что ситуация поменялась. Раньше разметка — это была та штука, которая бринчит у тебя под колесами, если ты по ней проезжаешь. Все. В принципе, больше у нее никакой функции не было. Ну, может быть, двойная сплошная, и то не всегда. А вся остальная разметка, она не имела никакого смысла. А сейчас, после того, как тебе лепят штрафы, если ты вдруг где-то не так пересек какую-нибудь черточку, начали ездить по-другому. И в тех местах, где у тебя прерывистая заканчивается, начинается сплошная, даже если нету камеры, и человек ее физически не видит, он подозревает, что она может быть, и он начнет перестраиваться или встраиваться в поток там, где у тебя еще прерывистая. Для чего, собственно, разметка и нужна? Для того, чтобы таким образом регулировать потоки движения. Если это не культура вождения, то что тогда культура вождения? Евгений пишет. В Латвии пока штрафы 200-300 евро не ввели, все гоняли, как сейчас в регионах России. Ну, потому что Латвия это и есть регион России бывший, да? Против этого не попрешь, поэтому они там так и гоняли. 200-300 евро штраф. Большие штрафы, да. Признанным виновным по делу о хранении... А, это я видел, да. Хантера Байдена там виновным признали по делу о хранении оружия. Да, но у нас тема про наркотики на потом была. Запланировано, я не знаю, успеем мы или нет. Посмотрим, потому что у меня еще две темы для вас сегодня есть. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей меня зовут.
Здравствуйте, Алексей.
На самом деле, то вроде все у нас есть с точки зрения законов, там, да. Не хватает контроля, вот. Mm-hmm. И, не знаю, всегда говорю про это, что почему не дадут нам возможность водителям фотографировать нарушителей, нормально фотографировать, не вот это вот все, как помощник Москвы, где там надо 60 ракурсов сфоткать, вот, и то только по парковке. Ну, нормально какое-то приложение, где я могу спокойно, там, не знаю, на видео заснять, как человек едет по обочине просто. Ну, его номер видно, ну, типа, пожалуйста. А то у нас до камеры как бы доезжают, быстренько влезают, потом дальше опять по обочине едут. Ну, угу. Еще культура вождения. Но это как бы не лечит.
Но вы можете же чисто теоретически не снять его, например, там, ну или на видео, поменять номер на другой, или еще что-то, подделать видеозапись. А как вот
ну, подтвердишь? Ну, так сделайте возможность из приложения снимать. Ну, то есть, типа, не что я снял, а потом туда приложение выложил. Вот я открыл приложение и из него снимаю. Ну, типа, это же быстро было бы. Вот, вы, пожалуйста, там, посмотрите потом. Ну, я не знаю, то есть просто таких нарушителей, я вот не знаю, как каждый день, мне кажется, могу просто сотнями присылать. Ну, вот мое там ощущение. Особенно, если там по МКАДу едешь, ну, как бы стабильно едут по обочине, доезжают до камеры, перестраиваются, обратно возвращаются. И таких море. Едут на красный, там, у меня просто такой район достаточно волнительный, да, то есть на красный, по встречке, по этим, по пешеходам, где идут, ну, по тротуарам. Объезжает пробку вообще спокойно.
По тротуарам, да? До сих пор кто-то ездит по тротуарам в Москве?
Да, да, вот, объезжает по тротуарам, просто вот объезжает, чтобы там не стоять в пробке, да, то есть прям проехали кусочек, выехали, как бы, и все. Ну, там камер никаких не поставили, да, то есть они есть, но они там дальше стоят. И в этот, ну, каждый же
а что это за район такой, если не секрет? Где эти чудесные люди обитают?
Секрет, приезжайте, Путилковское шоссе, там сейчас как раз стройка идет, каждое утро просто мрак происходит, вот, я просто там проезжаю на работу, когда еду, и просто, если честно, порой просто глаз дергается, чтобы вот как-то вот спокойно доехать, вроде ничего не нарушаешь, стоишь на стрелку, но это просто все люди тремя, четырьмя рядами выезжают, горит красный, у них стрелочка зеленая, она потухла, они все равно на красный едут, как бы, ну, без разницы. То есть просто поражает вся история. Ну ладно, это частный случай, а так в целом, ну, то есть концептуально, если я все-таки за приложение и возможность нам, как бы водителям, кто хочет сообщить, сообщать. Вот это круто.
Ну,
спасибо.
Хорошо, спасибо. Я спорно отношусь к любым инициативам, где надо, чтобы один водитель стучал на другого, так или иначе, это будет называться именно стукачество, и никак по-другому. Вот Григорий Санкт-Петербурга уже говорит про где живут потенциальные стукачи, говорит район. Потому что один будет нормальный, который действительно будет смотреть за каким-то неправильным вождением, а второй будет, например, искать повод снять каждого второго водителя, ему будет везде мерещиться нарушение правил, даже там, где его нет, будет подходить, все это снимать, это будет порождать только лишние конфликты, мне кажется, на дорогах. Это просто не системный подход, скидывать это все на самих автолюбителей. Это нужно, чтобы государство делало. А по поводу, ну вот понятно, это Подмосковье, да, где по тротуарам ездят. В Москве я просто не видел такого уже очень-очень-очень давно, чтобы где-то ездили по тротуарам. Где-то поставили вот эти вот булыжники такие, да, полукруглые, мимо которых ты не проедешь. А где-то вообще просто уже, ну, ты будешь выглядеть настолько неприлично, что ли, если ты поедешь по тротуару, что никто так не делает. Во дворах там на этих, на бордюрах много где поставили. Я не уверен, что везде, но много в спальных районах видел массово вот эти вот столбики, чтобы не могли заехать и припарковаться на пешеходной зоне. Но в Подмосковье, видимо, есть еще, да, такие проблемы. Какое же ублюдство стучать на водителей, пишет Олег. Пусть как в Балтии, Белоруссии будут менты, будет менты, там штрафуют конкретно всех, и все станет сразу хорошо. В Белоруссии милиционеры штрафуют прям всех? Не знаю. Мне кажется, во-первых, Белоруссия это отдельная такая. В Латвии просто не хочу ориентироваться на Латвию, ни при каком раскладе. Гиблое место, и ориентироваться на них не стоит. В Белоруссии, во-первых, они там сами по себе такие, да? Просто спокойные. Не знаю, что их умиротворяет там в Белоруссии. Может, какая-то особенная картошка. Но они спокойные. А во-вторых, чтобы там прям вот всех подряд штрафовали. Не знаю, я ездил на автомобиле в Белоруссии. Я не скажу, что... Ну, я никак не нарушал правила. Но меня ни разу вообще не останавливали. Хотя я даже, ну, на российских номерах был. В принципе, наверное, можно было бы. Хотя, может, это и была причина. Где я ездил? Да я всю Белоруссию на автомобиле объездил, в принципе. И один, и за рулем, и на пассажирском сиденье. И ни разу никто нигде не останавливал. Черт его знает, как там кого штрафуют в Белоруссии. Как говорится, не нарушай, не будь проблем, никто не настучит, пишет Витальфиль. Да вот это неправда. Это просто неправда, это не так работает. Обязательно кто-нибудь да настучит, придумает. А какой-нибудь сумасшедший сосед будет все время фотографировать вашу машину, надо, не надо. Или еще что-то. Что, сумасшедших, что ли, мало? Которые, ну, вот, им только волю, да, они будут куда-нибудь что-нибудь писать, какие-нибудь заявы, что-нибудь снимать на видео, засорять, соответственно, те самые ящики электронной почты, где, или ресурсы, где, может быть, из-за их вот этих вот левых доносов затеряется какое-нибудь настоящее правонарушение. Мало, что ли, таких людей? Да немало. Они могут вам генерировать таких запросов по 10 тысяч в день. Он будет просто ходить, как сумасшедшая бабка какая-нибудь, или дед, или просто, или я же мать. Знаете, бывает вот такой вот вид человека. Вот она будет ходить просто по району и всех снимать. Я думаю, вы встречали пару раз в жизни точно такого человека. Ну, зачем им давать вот этот флаг в руки? Не знаю, не уверен. Мне это не система. Это не системный подход. Это как будто вы отдали на откуп гражданам, автолюбителям и не только свою собственную функцию. Этим должно заниматься государство, чтобы ни у кого не возникало никаких вопросов друг к другу. И чтобы никто эти вопросы друг другу вообще предъявлять не мог. Это государство должно делать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Я поддержу про культуру, хотя закон, конечно, должен быть и должен работать. Кто-то видел когда-нибудь, что пешеходы оштрафовали за переход улицы в неположенном месте? А еще по поводу культуры.
Не поверите, меня один раз оштрафовали. Вот я этот человек. Да, один раз в жизни это было.
Меня тоже оштрафовали водителем за переход улицы в неположенном месте, потому что надо было за что-то ему выписать штраф. Вот.
А, такое тоже было, такое тоже было, но давно. Один раз реально оштрафовали за переход в неположенном месте.
А самая проблема то, что, знаете, людям объяснили, что не надо ни на кого ориентироваться, вот ты сам ты тут земли. Вот люди, которые строили вот этот район, Путилково, вот это, я просто сам из Красногорска, где этот район находится, им вообще все равно, как там люди будут жить, там одна дорога в этом человейнике, по-другому не скажешь.
Угу.
И никакого общественного транспорта, а тот, который есть, он по этой же дороге едет. Давайте говорить о культуре.
Угу. Ну, то есть проблема в том, что просто людям не оставляют выбора, мало дорог, и вот они, им приходится так себя вести.
Я понять не могу. Вот, я вообще ничего понять не могу вот в этой культуре. Пешеход подходит к дороге, вот к пешеходному переходу, на улице скользко, зима, он даже не смотрит. Вообще там машина, она вот имеет физическую возможность остановиться.
Угу. Слушайте, но
он, это... ему, наверное, объяснили, что если он прав, и его собьет водитель, который не прав, у него болеть не будет.
Да, да, это большая проблема, конечно. Существует вот это вот поверье у людей, которые... Вообще считается, что пешеход, он делится на два вида. Это человек, это просто пешеход, пешеход, у которого есть водительские права. Который просто вот сейчас не на машине, а идет пешком. Это абсолютно два разных вида пешехода. Но, ну, там у среднестатистического пешехода есть ощущение, что он действительно сохранился, да, и в случае чего вдруг он прав, и поэтому везде может идти напролом, даже налево-направо не смотреть, и все равно, ну, если его собьют, он типа не виноват, виноват автомобиль. Ну да, но ты-то мертв будешь. Есть один нюанс, тебя-то убьет. Или очень страшно как-то травмирует. Я думаю, что на самом деле это тоже надо лечить с вот такого прям возраста, со школы. Это в школе нужно преподавать правила дорожного движения. Кстати, во многих странах мира даже и вождению учат прям в школе. И при школе есть у тебя там автомобильная секция. Я понимаю, что это не везде невозможно ввести именно уроки автомобильного вождения при каждой школе, но дорожное движение преподавать можно и нужно. И нужно говорить, что да, автомобиль там должен тебе уступить дорогу, конечно, но имей в виду, что бывают недобросовестные водители, и они могут или могут не успеть, может, он очень добросовестный, но он не успеет затормозить, бывает скользко, мы все-таки в России живем, и это надо иметь в виду. То есть начинаешь переходить дорогу только в тот момент, когда уверен на 150%, что машина остановилась. Я никогда вообще по-другому даже не наступаю на пешеходный переход. Вот пока я не увижу, что машина уже остановлена, я переходить не начну. Пропускают практически всегда. Вот та самая машина, которая должна остановиться, она практически всегда в 90% случаев останавливается. 10% сволочей бывает, конечно, да, которые пролетают, видя, что ты не начал движение. Ну, что поделаешь, сволочи вообще вокруг, их много. В курс ОБЖ надо ввести преподавание ПДД. Надо. Борисович пишет, что его забанили, что ли? Нет, Борисович, вы не забанены, вы на месте. По правилам дорожного движения пешеход даже на пешеходном переходе должен удостовериться в безопасности маневра. Ну да, ну что такое удостовериться в безопасности маневра? Слово «маневр» для человека, у которого нет прав водительских на управление любым транспортным средством. Слово «маневр» — это же для него что-то из «Матрицы», вот когда Нео от пули уворачивается. Вот это маневр. Да раз, увернулся, все, замедленное действие. Такое что-то из «Человека-паука». Вот это маневр. Тоже написано, потому что по-канцелярски. Нужно обучать, нужно рассказывать, нужно показывать, в том числе и на примерах. Вот прямо из школы вышли, дорога, вот смотрим, как выглядит дорога, как надо себя вести. Я понимаю, что там сейчас обязательно появятся люди, которые скажут, вот, все повесили на школу, а что вы будете делать, родители? Но если мы про систему, на мой взгляд, система должна выглядеть именно так. По-другому не получится. По-другому вот так и будем мучиться. А история с опасным вождением на данный момент, мне кажется, какая-то мертворожденная штука. Потому что никто не может объяснить, как за эту историю будут штрафовать. Что есть, что нету. Как ты за это оштрафуешь? Как только объяснят, так я двумя руками за. Я за то, чтобы у нас на дорогах было спокойно, чтобы все соблюдали правила дорожного движения. Но пока как будто... Работать это не будет. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 11 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе, называется он «Говорит Москва», туда зашли, подписались на канал, поставили лайк, там есть чат, там можно переписываться друг с другом, обсуждать темы сегодняшнего эфира. Также трансляция есть во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей. В одно слово, везде присоединяйтесь, выбирайте, везде, не пересоединяйтесь везде, везде подписывайтесь, а присоединяйтесь там, где вам удобней. Вот выберите, что вам удобно, но подписаться надо везде и лайк поставить на ютубе тоже. Зашли, поставили, ушли, все, и сидите у себя в телеграме, смотрите эфир или вообще через приемник. Значит, смотрите, какая у нас есть еще интересная тема сегодня, так, где ты? Врач предложил проводить тестирование на наркотики в школах. Детям также необходимо рассказывать о последствиях употребления запрещенных веществ. Это у нас в эфире, значит, сказал нарколог Василий Шуров. Когда мы говорим о вреде наркотиков, однозначно нужно говорить о последствиях, потому что всем рассказывают, что это праздник, счастье, радость. Мы знаем, что это не 3 копейки, а последствия очень тяжелые, которые ломают человеку жизнь, зачастую приводят к крайней смерти и очень плохому качеству жизни. Поэтому надо показывать последствия, об этом надо рассказывать, надо учить родителей, как выявлять любые изменения у ребенка. Надо проводить тестирование в школе, лекции, потому что каждый наркозависимый втягивает 5-6 человек в эту деятельность, вовремя не выявленную, поэтому у нас работа непочатый край. Вопрос простой. По поводу лекций и так далее, мне кажется, это вообще в принципе понятно. Вопрос тестирования. Надо ли проводить тестирование на наркотики в школах или нет? Все очень просто, на ваш взгляд. Будет ли это считаться ущемлением прав ребенка или его родителей, или еще что-то? Вот сейчас это так же будет, как с прививками, посмотрим, или нет? Или вы, в принципе, за? Тестируем мы на наркотики в школах или не тестируем? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки по номеру 7373-94-8, код 495. 90-й год, водку пробовал 12 лет. Проспал на крыше 16-этажки, опоздал на утиные истории, пишет маляр. Я знаю, прозвучит, может быть, странно, но водка не так страшна, как наркотики. Вот как ни крути. То, что вы водку попробовали в 12 лет, это не какую-нибудь гадость вы попробовали, даже называть ее не буду, в те же самые 12 лет. А сейчас, если вы думаете, что это не проблема на самом деле, вы очень сильно ошибаетесь. Проблема огромная на самом деле с этими наркотиками в школах. Причем в любом городе, я думаю. Особенно в больших городах. Ну, даже и не в больших тоже. Проблема, она просто гигантских масштабов. Я думаю, что мы с вами даже и примерно не понимаем масштабы в цифрах и так далее. Что это за гадость такая? Лекция – это гиблый номер, с тестированием пропасть найдется. Ведь какая-нибудь я же мать со словами «нельзя, вы нарушаете право моего Стасика, я на вас пожалуюсь Путину». Вот, конечно, найдется. Но если у нас это вот теперь все обязаны проходить подобное тестирование, тогда, ну, мать не мать, Стасик не Стасик, а пройти надо будет. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Я, конечно же, считаю, что нужно из личного опыта, что нужно проводить тесты на наркотики хотя бы раз в год с учениками, начиная с класса с 8-го, потому что, поделюсь своим опытом, я с 9-го класса в школе начал употреблять легкие наркотики. И я не один это делал, у нас там как корпорация была с 9 по 11 класс старшие ребята, это было модно. Я заканчивал школу в 2000 году, мы все курили, извините, если так можно сказать, сигареты курили, вообще на порожках. И если бы раньше меня поймал бы отец, то сейчас бы я был бы более успешным. Спасибо. Mm-hmm. Эти наркотики меня очень долго мучили, не давая выйти из детства. Спасибо. Да.
Проводить. Спасибо, надо. Спасибо вам. Ну вот, пожалуйста, человек на собственном опыте говорит, проводить надо. Должна быть реально ответственность за избегание тестирования, пишет Майк. Ну да, какая, например? Какая, например, ответственность за избегание тестирования? Не допускается до дальнейших уроков, например. Не допускаешься до уроков потенциально со справкой, да, окончишь школу. Ну, что-то типа того. Ну, как вариант. А, ну, есть вот такое, значит, мнение, что, ну, поставить на ребенке клеймо со школьных времен. Ребенок с большей долей вероятности продолжит свой путь и скатится в могилу еще раньше. Какое клеймо на нем поставит? Если он уже в школе употребляет наркотики, на нем поставит клеймо наркоман? Ну, так может, у него просто будет больше времени оттуда выползти? Это поставит на вид его родителям. Родители каким-то образом им займутся. Если родители не займутся, значит, органы специальные займутся и попробуют, наоборот, ребенка вытащить оттуда. Значит, клеймо. А так он просто будет наркоманом без клейма, правильно? Просто нарик. И я не уверен, что, что клеймо это хуже, честно говоря. Спецшкола для наркоманов? А бывают такие? Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, я согласен, что надо как бы на наркотики проводить, но чтобы как бы это никто не знал. Но самое главное, откуда они появляются? Не пора ли закон вплоть до смертной казни, кто вот этими наркотики показывает? Там наркотики поймали. Мне кажется, их надо к стенке ставить. Это же из-за них, получается, они привозят и подсаживают наших детей на наркотики.
Слушайте, ну, на самом деле, во-первых, да, у нас даже обсуждалось же недавно за пропаганду наркотиков тоже в Государственной Думе. Вот, в Госдуме назвали возможные сроки принятия законов о запрете пропаганды наркотиков. Пакет инициатив может быть одобрен до конца июня. Пожалуйста, это комитет по госстроительству Павел Крашенинников. По его словам, законодатели провели много совещаний, сейчас депутаты занимаются текстом и ищут приемлемые формулировки. Парламентарий отметил, что главная проблема заключается в том, что делать с мировой русской классикой. Да, там много было, значит, сломано об эту тему, что вот во многих произведениях упоминается, не только в нашей классике, ну, всякие разные гадости упоминаются, понятное дело, для взрослых людей писалось, да, в основном. Все, поэтому, да, разное всякое пишет. Но мне кажется, что пропаганда наркотиков – это вот в первую очередь проблема не в произведениях русских классиков. Вот у нас, как всегда, мы ищем сразу к чему придраться и ищем крайности. И вот произведения классиков, так или иначе, это суперкрайность, а дело не в них. Дело в рэперах, блогерах. Еще ком-то, которые вообще спокойно об этом рассуждают, подменяют, может быть, максимум слова. Да, там, называют это как-то по-другому. Ну, прекрасно себя чувствуют, об этом рассказывают, как они, значит, наркоманят где-то и так далее. Вот в них, в первую очередь, проблема. И они влияют на молодое поколение больше, чем классическая наша литература. Как бы кому ни было из-за этого обидно, но это просто факт. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, повальное, конечно, тестирование, это... И время много займет, и нерв. А вот обратить внимание классных руководителей на персонажей, на этих, которые ведут себя неадекватно, и уже их не то что на учет ставить, а как бы родителям намекать посильней. Угу. И, ну, обращать внимание. Потому что в школе прекрасно и в классе знают, кто чем дышит. И классическое высказывание. Будет предложение, будет спрос. И никуда от этого не деться. Я с предыдущим товарищем согласен.
Но, смотрите...
Есть предложение, есть спрос. Все.
Нет, это понятно, да. То, что бороться с рынком распространения надо, это вообще никто не обсуждает, по-моему. И это немножко отдельная тоже тема. По поводу того, что надо обращать на них конкретно внимание. А вот здесь уже проблема. Потому что, ну, вот я там, вспоминаю свой класс в школе. И у меня были одноклассники, которые вполне выглядят как законченные наркоманы, но при этом они ими не являлись. Ну, он просто, например, со своими какими-то причудами. Просто заторможенный. Или просто слишком веселый. Или слишком активный. Ну, он просто такой. Вот это уже странно. Вот это уже клеймо. по какому такому вы признаку вдруг решили, что я наркоман? То есть будет какая-нибудь... А если были такие, у кого были проблемы с учителями? Я, например. У меня были с некоторыми учителями проблемы. И вот они сейчас ко мне придут, и из-за того, что мы друг друга, мягко говоря, недолюбливаем, они придут и скажут: ты, походу, нарик, иди проверяйся. Да пошла ты к черту, сразу последует ответ. Еще с какой такой стати? А если все, тогда уже как-то это по-другому. Ну, все сдают. Ну, хорошо, значит, все сдают. И тут уже и выявляется. И здесь уже надо будет как-то либо ухищряться тому самому школьнику, либо просто он будет знать, что будет проведено тестирование в какой-то неопределенный момент. Оно будет. И его в случае чего спалят, и у него будут проблемы, и поэтому он не будет этого делать. Какой-то процент мы точно отрежем. Родителям ставить это на вид просто: вот, посмотрите, последите за своим. Такие тоже были у меня одноклассники, одноклассницы. У них были проблемы в семье, например. Там во взаимоотношениях между мамой и папой. И на ребенка в этот момент, ну, не до ребенка было. Ну и ставь на вид им сколько угодно. У них своих проблем выше крыши. Они не успевают им или ей заниматься. И что? Что от этого поменяется? Ничего не поменяется. Ну, то есть, это опять не система. Среди моих друзей наркоманов нет. Все они успешны и верны своему слову и делу. Несут пользу обществу. Наркотики зло. Единственный способ от них избавиться – это дружба. Поддержка товарища – лучшее лекарство. Если человек наркоман, у него нет друзей. Пишет нам Шурик. Вот такой вот манифест. Буквально. Но потенциально у этих я же матерей реально есть аргумент. Все эти тестирования, прививки проводятся с подписи в справке на согласие. И действительно, ты можешь его подписать, а можешь нет. Так, может, подправить что-то в филармонии и поработать душным юристом в пыльных пиджаках над тем, чтобы этой справки не было? Да. Да, согласен. Именно так это и должно быть. Грубо говоря, ты пришел в школу, привел своего Стасика, Жорика, Вовочку, и, значит, согласен на все в рамках разумного и Уголовного кодекса Российской Федерации. Да. Именно так и должно быть. Обязательное. Обязательное тестирование. Без каких-либо справок. Это условие. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Денис.
Здравствуйте, Денис. Здравствуйте.
Ну, если насчет тестирования, то я, конечно, категорически против.
Угу.
Ну, психику ломать человеку с самого раннего возраста, что у него нет чувства собственного достоинства, к нему нет доверия. Понимаете, его надо проверять. И человека мы еще юного совсем потащим в липкое душное добро. Это гораздо хуже, чем оставить его наедине со злом. Пускай сам делает выбор. Просто ему действительно надо хорошенько все объяснить. А так как, знаете, когда принципиально все плохо, начнутся, скажем так, мелкие всяческие казусы и неприятности. Потому что я считаю, что все-таки у человека, особенно у юного человека, есть право на ошибку. Например, он может, не дай бог, вдруг так получится, он сам того не знает. Ну, на, затяни сигаретки, там нормально, там ничего особенного. Он попробует, а потом на тесте что-то покажет. И что, жизнь сломана, он потом не попадет ни в серьезную госструктуру, ни в какую-нибудь системообразующую корпорацию. Все, у него этого не будет возможности. Кто скажет, что это будет анонимно, я просто не поверю. Все они вытащат, кому надо. Все результаты. Если это будет добровольно, принудительно, они вытащат, что человек добровольно отказался, не захотел. И будут вопросики, а что это не тогда? В школе в 14 лет не сдал анализ. Что такого? Извини, парень, тут еще очередь, и очередь из таких, как ты. Ну, или девчонка, без разницы. Я думаю, что это... Ну, основная, конечно, проблема, что мы им не доверяем. Не даем им делать выбора. Сам Господь Бог нам дал свободу воли. А вот какие-то люди хотят ее лишить. Вот такая моя позиция принципиальная.
Ну, позиция понятна. Спасибо. Позиция понятна. Значит, что мы, во-первых, должно быть право на ошибку... И мы не доверяем. Ну, по поводу права на ошибку можно обсуждать, да, ну, во-первых, эта ошибка, она же может далеко завести, то есть одно дело это ты, там, я не знаю, что-нибудь, гадость какую-нибудь, не дай бог, попробовал, ни в коем случае нельзя этого делать, да, но и потом такой: не, фу, гадость, я не такой. И все, и как бы сбросил это с себя, и пошел дальше учиться спокойно, все, и работаешь там где-нибудь, министр ты теперь, например. Это один. А если он, не дай бог, что-нибудь попробовал, и ему понравилось, и он подсел, и потом он закончил свою жизнь в 20 с лишним лет во враге и сдох от какой-нибудь передозировки. Но это мы дали ему, конечно, сделать выбор. Да, но а нужно было такой вот, такую вилку выбора-то давать? Не знаю. Я не уверен. Он еще и с собой кого-нибудь утащил, скорее всего. И тот, который его подсадил, он тоже с собой утащил. А зачем нам такая вилка? А потом по поводу доверия. А с какого такого перепуга вообще им надо доверять? Школьникам. Почему мы должны им доверять? Они обманывают налево и направо. Ну, это же просто так. Обманывают. Это нормально для школьника, в принципе, обманывать. Для подростка. Юлить, обманывать, утаивать. Это нормально, они все это делают. Нет им доверия. Это такая, на самом деле, на моем понимании, жизненная игра. Он скрывает, а твоя задача найти, что он скрывает. Как родителя, как учителя. И так просто работает мир. Но с чего это? Вдруг мы должны им доверять? Не должны. Мне кажется, не должны. Тем более, что как только начинаешь говорить о безграничном доверии, вот ровно в том самом месте, где доверяют больше всего, вот именно там больше всего и обманывают. Нет такого, что, ну ты мне доверяешь, значит, я не буду обманывать. Нет, особенно если мы касаемся школьников. Вот именно там, где вы будете говорить о безусловном доверии, там будут обманывать больше всего. И как на лохах ездить. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Георгий. Меня зовут Александр, Москва.
Да, здравствуйте.
Работаю врачом. Вот. Бывают моменты, я детский врач, у нас 18 лет лежат дети, и когда поступают дети с подозрением на употребление каких-либо веществ, мы даже тогда не имеем права отправить анализы, пока родители не приедут и не дадут согласия.
Угу.
Поэтому я очень сомневаюсь, что если заработает в школе, что какой-то родитель добровольно даст свое согласие.
Угу.
Каких-либо тестов, это раз. А во-вторых, даже если в школе у кого-то что-то обнаружено, кто будет наслеживать цепочку? Откуда взял? Где взял? Зачем?
Цепочку это уже пускай органы правопорядка выслеживают, это их работа. Вот они пускай занимаются цепочкой, пытаются как-то это все выяснить и так далее. Закладку нашел, я вам скажу, как он это добыл. Закладку. Знаете, что нужно сделать для того, чтобы ее найти? Нужно просто через... Есть специальные браузеры анонимные. Ты просто заходишь в этот анонимный браузер, заходишь на специальный сайт, которых несколько, который выглядит как лучше, чем любой маркетплейс, которым вы пользуетесь. Вот Wildberries, знаете, этот лучше выглядит. С отзывами, со всеми делами. Все, покупаешь, идешь, забираешь. Это элементарщина. То есть для того, чтобы сейчас, к сожалению, добыть что-нибудь запрещенное себе, не нужно искать человека, которым этим торгует, там, или еще что-то. Это все ушло в прошлое. Тебе нужен телефон или компьютер. Все. И главное, еще поди отследи, потому что там через специальные программы все это делается. Все молодые этими программами умеют пользоваться. Они не тяжелые. Они выглядят, как любой другой браузер. Никаких проблем в этом нет. А с какого я, как школьник, Николай пишет, должен доверять учителям, а потом мне уже взрослому человеку точно так же будут не доверять и ставить камеры на каждом дереве? Да, а что, на каждом дереве камеры не стоят? Нет. Потому что нет никому доверия, честно говоря. Как раз поэтому и существуют законы, поэтому и существуют камеры. Я бы при приеме на работу бы делал подобные тесты. На некоторых местах делают, в которых как будто вот, необходимо. Не знаю, в органы, если тебе, вот если ты поступаешь на службу, тебя же делают тест на наркотики? Делают. Ни у кого вопросов не вызывает это? Не вызывает. Так а чем в этом смысле школа хуже? Ну, не знаю, я понимаю, я немножко разжигаю, конечно, но... Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, приветствую, Георгий, Костя из Митчева.
Здравствуйте, Костя.
Ну, я как раз того возраста, когда у нас наркотики были везде. То есть я ребенок 90-х, у меня очень много друзей умерло еще тогда, когда мы в школе учились. И вот буквально неделю назад одноклассник передознулся. 2 года назад знакомый в окно вышел под кислотой. У меня прям к наркотикам, у меня, честно, паническая атака. То есть у меня там знакомые даже дудку предлагают, у меня прям на физическом уровне
осуждаем. Паника. Ну, дудку и музыкальный инструмент имеется в виду, да.
Да, да, да. Вот, и, собственно, я вот у своих детей такую же панику хочу воспитать, потому что, действительно, сейчас достать у нас собачники, вот я общаюсь, да, с соседями, у нас вокруг дома постоянно закладки находят. У меня закладчиков за 3 года 2 с ОМОНом брали. Угу. Так что это прям, ну, сейчас очень большая проблема. И что с детьми делать? Ну, единственное, что я смотрю, на самом деле, сейчас у детей вроде поменьше мода стало на все это. То есть они вроде как сейчас спорт больше, что-то там с компьютером. Ну, короче, такие развлечения более-менее полезные. Не то, что у нас было там клей нюхать. Вот, но все равно надо жестко проводить антинаркотические пропаганды, причем, чтобы этим родители занимались, потому что я сам себя помню в школе, ну, пришли, нам ходили, рассказывали, как это все плохо. Не, надо показывать всякие правильные фильмы, как там наркоманов ломает, как они погибают. То есть, ну, надо жестко, надо прям реально жестко детей доводить до паники, чтобы они этого боялись. Я только так думаю.
Да, но смотрите, по поводу фильмов. Я помню, нам показывали в школе фильмы. Про крокодил нам показывали фильмы. Но я до сих пор кадры, честно говоря, помню. Вот «Гниющих ног», например, от этого крокодила. Но я помню, что тогда это не испугало. Тогда это вызвало только... Ну, это смешно было. Любое, все, что в школе типа не урок, а вот где-то тебе фильм какой-то показывают, это все просто воспринимается как фу, выдохнули, сейчас кайфовать будем, сейчас можно ничего не делать. Поэтому фильмы, я не уверен, что сработают. Вот Денис девятиэтажник, он нам звонил, да, недавно, он резко против, говорит, а чего бы с учителей не начать, а там посмотрим. Учителей туда же, 100%. Учителей надо проверять, я считаю, на наркотики, обязательно. А как по-другому? Я им своих детей доверяю. И хочу знать, что они в этом смысле чистые учителей, я считаю, тоже нужно проверять на наркотики. Пускай вместе с детьми сдают. Прям все вместе. Вот и Мария Ивановна, и Стасик, как Виталий Филипп писал, вот прям в одной очереди стоят и сдают. Учителей точно надо проверять. А нам кажется, что, о, права, дыры-пыры, 8 дыр, ага, доверие, все дела, какое-то доверие. Оно завалено. Вот вы, вот где бы вы сейчас ни находились, имейте в виду, вокруг вас... Есть на расстоянии 100 метров, есть все виды наркотиков, какие вы можете себе представить. Все. Вот все, что угодно. Во всех формах, во всех проявлениях. Оно лежит вокруг вас. Объем рынка исчисляется миллиардами долларов. Миллиардами, десятками миллиардов долларов. Только у нас в городе. Только в Москве. И все это через компьютер. Все это очень современно, клиентоориентировано и удобно. Все в духе нашей цифровизации. У нас же, мы же привыкли, у нас активный гражданин, госуслуги, доставка еды, доставки чего угодно, одежду хочешь купить, пожалуйста, есть приложение, хочешь купить лампочку для автомобиля, перегорела, есть приложение, скорее всего, ты можешь там же, где лампочку, купить одежду, мы к этому ко всему привыкли, там действует все то же самое, точно такие же сайты, даже может быть покруче. В чем-то даже и покруче. Единственное, только оплата идет не с вашей карты, а с вашего анонимного биткоин-кошелька, крипто-кошелька. Но чтобы купить эту криптовалюту, особо ума тоже не надо. Это все прям там же и делается. Никаких проблем нет. И вам кажется, что это шутки? Это не шутки, это вокруг, везде. И в школах, вы думаете, этого мало? Вот сейчас Константин из Митина звонил, говорит, что я как раз с того времени, то время детский сад, по сравнению с тем, что происходит сейчас. То время детский сад. Тогда клей нюхали. Сейчас нюхают, что похуже. И это повально. Это везде. Вот, вот у вас, если есть ребенок, он в 9, 8, 9, 10, 11 классе, ну, спросите у него. Скажите, вот, на «Говорит Москва» сегодня обсуждали. Ничего не знаешь. И в глаза ему пристально. В этот момент в глаза. И смотрите, как юлит. Потому что он знает. Потому что либо он нарик, ну, это я надеюсь, что нет, либо у него кто-нибудь в классе нарик. 100%. Железно, я вас в этом уверяю. Не зависит от того, крутая школа или не крутая, районная, частная, без разницы. Это 100% так. Это не шутки. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:35 в Москве, сегодня 11 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютубе, называется он «Говорит Москва», заходим туда, ставим обязательно лайк под трансляцией программы «Отбой», обязательно подписываемся на наш канал и залетаем в чат, там обсуждаем эфир, там у нас и Убер-анархист, и там и Пять колес, да, он опять, что ли, переименовался, да, ну, это, конечно, звоночки, ну, ладно, хорошо, он там названит, я вижу его номер, я вижу, Александр, вы звоните, вы что думаете, я вас не вижу, я вас вижу, ну, мы сейчас тему, правда, меняем. Может быть, вам и по ней, да, вам точно будет что сказать. Всегда есть что сказать. Поэтому звоните, звоните, я вас вижу. YouTube, ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой, и телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде заходите, везде подключайтесь, выбирайте все, что вам нужно. Главное, подпишитесь и лайки поставьте. Значит, у меня рядом с домом рынок на Дыбенко. Он в 90-х годах занимал второе место в мире по обороту наркотиков. Дыбенко вообще, да, легендарное место там в Петербурге. Все же эти «я же матери» сразу заговорят иначе, как только это их коснется. Сразу меняется мировоззрение, если, не дай бог, пришла беда к таким. А пока не коснулась, то думают про права, а не про проблемы, пишет Александр Раев. Поэтому это должно быть обязательно. Поэтому это должно быть обязательно, чтобы не обсуждалось. Вот и все. Однако крокодил запомнил на всю жизнь, вообще вода камень точит, поэтому нужны все способы, пишет Андрей ТС. Но справедливости ради, я запомнил на всю жизнь, это правда. Я не уверен, что я вообще после этого смотрел что-либо про крокодил. Я смотрел только в школе и запомнил. Что-то, да, отложилось. Не значит, что от этого надо отказываться, но это не надо только на это надеяться. Ну, да, запомнить запомнил. Знаете, еще вот есть такое поверье, что это обычно касается только детей там из неблагополучных семей, из семей, у которых есть какой-то там маленький достаток, еще что-то. Вот мы сейчас с Георгием Вячеславовичем вспоминали вообще, откуда это вот у нас там в школе появлялось. Притаскивали это обычно люди, у которых были квартиры на Патриарших прудах, там где-то 200-250 квадратных метров, рейндж-роверы, на которых их возили до определенного момента в школу, пока там не начались какие-то проблемы в семьях и так далее. То есть это не от денег зависит. Вот, к сожалению, это с деньгами даже не особо связано. Там тяжело найти, на самом деле, параметр, по которому эти все вещи связаны. Ну ладно, хорошо. Прошли, значит, обсудили мы наркотики. Давайте теперь в завершение. У нас сегодня вторник, маленькая пятница. А все почему? А потому что завтра у нас праздник, День России. День России официальный выходной, поэтому вы уже наверняка на полпути на дачу или еще куда-то уехали, а может быть, в куда-нибудь другой город поехали. В общем, выходной, среди недели отдыхаем. Да? Хочу у вас спросить, как вы относитесь к Дню России? Очень простой вопрос. Всегда где-то в 11 июня этот вопрос мы поднимаем. Как вы относитесь к Дню России? Для вас это праздник, для вас это просто выходной. Или вы считаете, что это вообще позор-позор, а не день? Не буду праздновать никогда, Родина развалилась, а мы это празднуем, там все дела. Вот ваше мнение по поводу Дня России. Может быть, у вас было сначала одно мнение, а потом вы его поменяли на другое. 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Я обещал, держите, слушаю вас.
Ну что, ловите, Георгий.
Александр, слушайте, скажите, пожалуйста, а зачем вы переименовались в очередной раз на Ютьюбе?
А чтобы не было застоя, как при Брежневе, уважаемый Георгий.
А чтобы не было застоя, надо имя менять?
И не только имя, но и состояние души. Угу. Слушайте, я вам даже предложу бабафон поменять, потому что ваш тяжелый рок, он на самом деле очень тяжелый и неудобоваримый.
И очень рок.
Да, оставьте, пожалуйста, какой-нибудь релакс на выходные, потому что выходные – это же релакс, а не рок тяжелый.
У кого как?
Ну, да-да-да. Вообще, выходные – это релакс. Георгий. Слушайте, ну, перед тем, как я хочу ответить про Россию, матушку, да, про мою, нашу добрую Россиюшку, я хочу передать привет Андрею Шевченко, Светлане Скачковой, Виталию Новоточному, Микродозинг Правды и
Владу Минк.
Мишкович. Да, вот наши читлани, которые обязаны услышаться. Еще Алексей, Егор, они заслуженные слушатели нашего эфира. Слушайте, Георгий, это наш самый главный праздник на самом деле. И вот вы до того момента, когда сказали, что Александр, вы меня слушаете и слушаете дальше, и звоните дальше, вы знаете, что Владимир Владимирович все знает о наркотиках?
Наверное.
И вот нет, в тот момент, когда он... А я знаю. Он все знает про то, о том, что Россия загибается от наркотиков. И при этом праздник России – это самый главный праздник. Я желаю всем россиянам доказать свое гражданство. А знаете, каким образом доказать? Сказать своему руководителю, чтобы он перестал кормить нас наркотиками. Всеми возможными, Георгий. Вот
слушайте, но вы точно наркотик. Перестаньте, пожалуйста, их есть. Если вас кормят, Александр, наркотиками, остановитесь, да, как, значит, в знаменитом ролике. Пора прекратить. Брат Ростислава, что ли, пишет? Тут пишет, да, сейчас было. Попытался все объединить. Ну, получилось. Получилось, как получилось. Значит, День России — это праздник. Жаль, что он не имеет плавающей даты, чтобы увеличить два дня выходных на плюс праздник. Хотя все правильно сделано, так и должно быть. Я не понял, что значит плавающая дата. Ну, ладно. Дай бог нам такой застой, как был при Брежневе, пишет мегаваттник, рост ВВП 5-7%. Про Брежнева мы уже тоже много раз говорили. Сейчас, наверное, не про него. Но я не считаю, если что, брежневскую эпоху, эпоху со знаком минус. Как показало время, было скорее наоборот. Поставить песню Ace of Base надо, значит, Виталий Фили. All that she wants — это Ace of Base? All that she wants. Это они, да? Вот. Ну, можно. Но нет. Тогда нас опять будут банить. У нас и так White Stripes, да? Это одна из программ ДРПТЭ, которая называется. Все время баны прилетают на YouTube. Хорошо отношусь, пишет Константин Измитина. Давайте, все-таки к Дню России. У меня завтра рабочий день, но в субботу отметим. Это не день развала СССР, а день, когда мы собираемся с друзьями и родственниками, едим шашлыки за процветание нашей великой страны. Это интересная точка зрения. Что, в принципе, можно вот так вот повернуть, да, день. Даже если дата вам не нравится, выбор даты вам не нравится, то, от чего изначально отталкивались, можно повернуть немножечко по-другому. День, когда мы просто, значит, едим шашлыки за процветание великой страны с нашими друзьями. Как вариант. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер. Хорошо отношусь к этому празднику. Но лишний выходной никогда не помешает.
Но это...
название этого праздника не знаю, честно говоря. Вот примерно одно время был День независимости от кого-то. Ну, сейчас вроде установился День России.
Но он был, не был Днем независимости, он был Днем принятия декларации о суверенитете.
Ну, вот чего-то никогда не помню за все время. Но всегда приятно, что выходной, съездить на дачу, шашлыки пожарить, ну и рюмочку за Россию выпить.
Угу. Понял, рюмочку за Россию. А официально так он и звучит — День России. Вот как раз формулировку, которая многих смущала, ее убрали про День принятия декларации о суверенитете. Сейчас просто День России. А, так он официально и звучит. Праздник, но мог быть и бы обычным рабочим днем. Думаю, что многие просто к этому относятся как к выходному, а значит, могли бы и поработать. Больше пользы по стране принесли, пишет Александр Ф. Нет, спасибо, Александр. Мы уж лучше отдохнем. Лучше поработать за двойную оплату. Смысл одного выходного среди недели. Ну вот здесь... тоже, да, я, честно говоря, согласен. Вообще, вот эти выходные среди недели, они очень странные какие-то. Они разбивают у тебя немножечко. Ну, у меня так. Разбивают график. И потом вот это у нас получается завтра среда. В четверг будет очень странным днем. Будет странно восприниматься. А, здесь, может быть, и согласен. Так, завтра получается День суверенного суверенитета и многополярной многополярности. Нет. Это именно нашего суверенитета. Ну, просто прикол был в том, что это воспринималось как мы суверенны от кого? А мы не были суверенны, что ли? А кто нас узурпировал? А от кого мы вот этот суверенитет получали? И это правда, это чушь самая настоящая. мы и были суверенны, да? Это и была Россия. Просто по-другому называлась. Но то время уже прошло. Напоминаю, что завтра еще будут отмечать день рождения Юрия Буткина всей страной. Вот я все, я тоже борюсь уже сколько лет за то, чтобы 18 марта, да, стало праздником. День возвращения Крыма в родную гавань. Официальный праздник должен быть 18 марта с выходным. Но пока еще вот как до этого не дошел. А, не услышали меня пока там наверху, где решение принимают. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, тезка.
Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий.
Вот, знаете, у меня завтра, как его, ну и праздник среди, и траурный день. Второго, как его, ну, второй сын у меня погиб будет год назад. Вот на СВО. Вот, а так всех поздравляю, всем желаю здоровья и вообще всего самого хорошего.
Угу.
Вот.
Спасибо, вам также. Вам тоже всего этого желаем. У меня редко бывают выходные, так что выходной завтра, это здорово, пишет Виталий Клопов. Виталий, я вас понимаю, очень хорошо вас понимаю, в этом смысле я тоже именно так отношусь к этому празднику. Безусловно, у страны должен быть праздник создания. Вопрос, правильно ли выбрана дата. Думаю, придем к тому, что это будет что-то вокруг даты создания русской государственности, то есть гораздо более ранняя дата, пишет Игорь. Тяжело. Вот здесь очень будет нам... В этом смысле тяжело. Такая у нас богатая история, и она такая разная. И так по-разному воспринимается многими наша государственность. И от какой даты, где надо как вести. Какие-то даты чувствуются, какие-то даты забыты давным-давно, они не ощущаются, потому что это было миллион лет назад. А какие-то даты оскорбляют кого-то. Вот как я... Ну, еще вот сейчас мало, кстати, вижу негатива. Я по поводу Советского Союза, советского прошлого, что вот празднуем там собственный провал, грубо говоря. Но раньше его было сильно, сильно больше. Я думаю, что сейчас тоже до сих пор так есть. Ну вот, пожалуйста, Николай пишет. Нет, это не была Россия, это был именно Советский Союз со всеми его плюсами и минусами. Ну вот, понимаете, да? То есть, ну, можно как-то отрицать, что Советский Союз это и было государство российское. Только называлось оно по-другому. Как можно с этим, казалось бы, поспорить? Ну вот кто-то считает, что это было бы, что это не было, что это не было российское государство, что это было что-то другое. Ладно, хорошо. И вот про это говорю. Мы очень любим друг с другом поспорить на, эти темы. И поэтому я вообще противник того, чтобы искать какие-то новые даты и отменять старые. Не, новые даты можно искать, старые не надо отменять. Уже много раз об этом говорил. Не надо трогать уже, наверное, государственные праздники. И не нужно трогать памятники. Оставьте это все в покое. Пускай можно добавить, например, новый какой-нибудь праздник. Но старые не надо убирать. Хватит плодить споры. Пускай люди, которые, там, может быть, не любят Советский Союз, но любят современную Российскую Федерацию, пускай у них будет своя дата. Пускай у людей, которые любят Советский Союз, пускай они празднуют свои праздники, а вторые на них гонят. И пускай у нас будет общий праздник какой-нибудь, который будут праздновать и те. Не надо убирать и праздничные даты, и памятники у одних людей, и добавлять другим людям. Не надо порождать споры. Так, а когда к нам приплыл Рюрик в 1862 году? С точки зрения скреп, вести от 9 века это правильно. Но получается, Россию создавал не то швед, не то норвежец, или вообще ужас датчанин. Да, кстати, мне кажется, спокойно к этому относится и к Рюриковичам, я имею в виду. Какие проблемы? Ну, это давно было просто. Поди вот это сейчас нащупай. Не будет связи у людей современных с той датой. Это слишком давно было. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день. Меня Денис зовут. Ну, я с вами согласен, что как бы праздники убирать не надо. Пусть будут как есть. Я единственное бы добавил бы все-таки 7 ноября, вернул бы. И сделал бы 12 апреля бы выходным днем и всеобщим праздником. Потому что все-таки первый человек в космосе это как бы, ну, общечеловеческий и как бы планетарный праздник, в моем понимании.
Угу. Ну, кстати, по поводу Дня космонавтики я, может быть, даже с вами и согласен. Мы, по-моему, накануне Дня космонавтики или прям в День космонавтики что-то подобное тоже обсуждали по поводу того, чтобы сделать его сделать его праздничным днем. Сделать новогодние 1 и 2 января, 3 на работу, пишет за плинтусом. Вот за плинтусом считает, что надо поменьше отдыхать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Спасибо добрый. За эфир.
Добрый. Добрый еще раз.
Ну, тема мне очень близка. У меня вот со двора, где я живу, я один живой остался, в свои 42, почти 43. По поводу, чтобы школьников сдавать, ну, и была уже мысль, что надо сначала учителями, вы, по-моему, тоже об этом говорили, я абсолютно за это обеими руками, что сначала учителей бы неплохо посмотреть. А школьников, я думаю, это будет тема ни к чему, потому что ничего она не решит, надо решать вопрос именно с этой темой. С вами согласен с тем, что страшно то, что это доступно. В наше время это... То есть барыги были какой-никакой совестью, там, ребенку младше 14
лет не продавали. Всех барыг в топку, но у нас другая тема. Мы уже обсуждаем следующее. Вспомнил, кстати же, у меня бабушка на День России первую рюмочку выпивала не чокой из СССР. Так что наш народ может адаптировать почти любой праздник. Главное, чтобы выходные и лучше в теплое время года. Ну вот, вы правильно проставили приоритетную вот эту лестницу. Главное, чтобы выходные. Это действительно главное. Ну, желательно в теплое время года. Но, в принципе, если в холодное, ну, не против. Выходной, да, мы найдем, как согреться. Мы же русские люди, да? Какие проблемы? Мы найдем, как согреться. Но то, что мы, в принципе, можем таким образом адаптировать, я вот за то, чтобы главное не трогать уже. Все, главное не трогать. Постоянно у нас так или иначе идут вот эти споры по поводу... У меня больше всего душа болит именно за памятники. Вот когда начинают памятники трогать, когда ты там начинаешь погружаться в историю того, как памятники трогали вот на рубеже государств, когда советская государственность устанавливалась, что тогда творили с памятниками, просто невероятно душу наизнанку выворачивает, особенно учитывая, что мы с вами видим, что такое снос памятников, дорогих для нас с вами. Мы видим это вот сейчас в соседних государствах, налево и направо. Памятники трогать не надо. Это тем более, когда мы сами это делаем, начинаем это делать, провоцировать это каким-то образом. Это все вот как-то неправильно. Надо остановиться. Лучше вовремя остановиться. Назад пытаться изменить что-то... Ну, знаете, вот есть история в Петербурге с памятником императору Александру Третьему. Который должен стоять на площади вот прямо с вокзала. Выходишь, он вот там стоял. А там сейчас монумент героям Великой Отечественной войны. И до сих пор даже кто-то умудряется устраивать на эту тему дискуссии. А он стоит где-то во дворе какого-то из питерских дворцов. Оригинальный памятник Александру. Он настрадался, мягко говоря. И вот сейчас не в самом лучшем месте стоит. Ну, типа, возвращать его сейчас надо убрать памятником героям Великой Отечественной войны? В Санкт-Петербурге, и поставить туда царя-батюшку. Ну, царя-батюшку уважаем, но памятник этот героям Великой Отечественной войны трогать нельзя. Может быть, мы просто припаркуем куда-нибудь нормальное место Александра Третьего, выделим ему место на какой-нибудь площади. Не вместо памятника, который уже сейчас стоит. Найдем новое место. Нормальное, хорошее, уважаемое место, но новое. Старые памятники перестаньте трогать. И точно так же с праздниками. Хватит трогать старые праздники, потому что ну, во многом, да, это тема схожая. Хватит трогать старые праздники. Если хотите какой-то новый, добавляйте его, но не трогайте старый. Так. Это который комод бегемота и идиот в шапке, Дэн пишет. Да, это вот этот памятник. Это такая речевка, да, была. Это он. Можно День России перенести на День Куликовской битвы, ибо на поле битвы пришли москвичи, тверяне, суздальцы, рязанцы, и вышел единый русский народ, и мне нравится, но тогда Казань и набережные Челны оскорбятся, но националочка тогда посыпется. Не надо, все, День России у нас есть, и он будет завтра, с чем я вас всех и поздравляю. То, как создавался этот праздник, от чего он отталкивался, может вызывать споры. Я, в принципе, готов был бы к ним и присоединиться. Но это больше не день никакого суверенитета, ничего. Это день России. Просто давайте, вот как Константин Змитин сказал, хотите за Советский Союз, можно не чокаясь. А потом за Россию-матушку, за нашу великую страну и за, наши, за наших великих предков, их победы и победы нас и наших детей в будущем, не менее великие, которые, естественно, нас всех с вами ждут. Поздравляю вас с наступающим праздником. Это была программа «Отбой». Сейчас будет рубрика «Провиант». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Счастливо.